Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В нашей программе мы не раз рассматривали вопросы и проблемы греховного поведения человека. На наш взгляд, очень важно глубинно и всесторонне разобраться, что же вредит нашей душе, искажает ее. И сегодня мы хотим повести разговор о человеческой зависти. В толковом словаре живого великорусского языка его автор Владимир Иванович Даль определяет ее так. «Зависть – это досада по чужом добре или благе, нежелание добра другому, а одному лишь себе». Чем же вредна и опасна зависть и прежде всего для самого завидующего, завистливого человека? Свои вопросы сегодня я адресую протоиерею Дмитрию Садовскому, настоятелю храма во имя Иверской иконы Божией Матери города Рыбинска. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, начать нашу беседу мне хотелось бы с эпизода одной из телебесед. Была она давно, и одним из ее участников был человек кавказской национальности, и речь там шла об особенностях русского национального характера. В этой беседе он хорошо говорил о нашем народе, сказал, что русский народ – это народ очень сострадательный. Но в то же время он отметил, что народу нашему свойственна завистливость. И в качестве подтверждения он рассказал такой случай. Однажды у себя на родине они вместе с друзьями и родственниками сидели во дворе, обедали, было лето, и мимо их дома проехала машина, очень красивая, дорогая, вел которую очень молодой человек. И все, видевшие это, очень обрадовались, такой молодой и такой успешный. И вот этот участник беседы отметил, что вряд ли подобная реакция была бы со стороны русского человека. Скорее всего, это было бы осуждение, замешанное на зависти. Такой молодой и уже машина, откуда деньги и так далее. Вот это имеет место быть?
В настоящий момент это, конечно, имеет место быть. И даже, ну, я думаю, это результат или плод нашего обезбоживания сознания русского человека. То есть мы пытались построить рай на земле. Рай на земле предполагает прежде всего равенство. А человек принципиально не равен. И если в естественном культурном окружении человека это признается как факт, у кого-то 10 талантов, у кого-то 2, у кого-то 1, то такому человеку легче жить со своим одним талантом, чем тому, который воспитывался в обществе, где предполагалось, что у всех должно быть одинаковое количество талантов. Максимальное, там, допустим. В результате это оказалось минимальное количество талантов у каждого, во всех смыслах. И большинство оказалось талантов невостребованных в этой системе, жесткой, достаточно, ну, такой карательной системе. Так вот, в результате этого неудачного эксперимента в нашей жизни, истории нашего народа, у нас появилась, да, такая нездоровая, неправильная реакция на жизнь другого человека. Почему он, а не я? Второй момент вопроса. Почему наш народ хотел построить рай на земле? Потому что, в принципе, мы не раз говорили на эту тему, религиозен. Для него идея, которую он воплощает в своей жизни, это идея насыщена верой, что так надо. Ради этого надо пожертвовать всем, что есть. Я думаю, что, в принципе, мы не то, что завистливы, мы все-таки болезненно жаждем справедливости.
Я зачитывала определение у Даля, а вот с вашей точки зрения, как священника, что такое зависть?
Болезнь сердца человека, его чувства. Очень опасная болезнь, потому что эта болезнь, она лишает человека мира и покоя. Человек, который завидует, завидует тому, что у него нету. Один раз один мне человек сказал, что для того, чтобы, наверное, никому не завидовать, нужно иметь все, а все иметь невозможно. И поэтому самое, может, печальное, трагическое, я бы сказал, даже следствие зависти – это то, что человек не умеет жить и пользоваться тем, что у него есть. У него печаль по чужой жизни, а твоя жизнь, она насыщена радостью. У тебя есть два таланта, и это очень немалое количество, если ты с ним умеешь распорядиться. И мало того, ведь мы же знаем по этой притче, что Бог даст еще, если ты распорядишься правильно своими талантами.
Ну а если человек все-таки вот завистлив, завидует, какой урон он наносит своей душе?
Потеря мира – это ведь главный признак отсутствия благодати Духа Святаго в человеке. Он просто не пускает благодать Духа Святаго в свое сердце. Он замыкает свое сердце тем, что у него нет. Причем завидовать можно чему угодно. Здоровью, красивой жене или мужу красивому, там, своего знакомого, друга или подруги,
детям.
Организации жизни. И сказать, что это просто болезнь, тоже нельзя. Болезнь – чрезмерная реакция. А у человека все равно есть чувство, что он не пыль на этой земле. Что он явление уникальное. Это человек так не говорит, но он чувствует себя в центре этого мира. Он всегда себя чувствует в центре мира. А мир его в центре не чувствует. Поэтому возникает естественное противоречие. И надо понимать, что эта зависть, она нас с вами губит. Что она лишает нас даже того, чего Бога всем безраздельно, верующим, неверующим, рада жизни.
В нашем народе бытует мнение, что бывает зависть не только черная, а бывает еще и белая. В советское время была такая песня «Будь со мной, зависть только белая», к тем, кто не для славы дело делает, кто открыл дорогу к звездным россыпям, кто последним шагом стал Матросовым. Ну и как вывод, что не говорите, не обидно ведь белой-белой завистью завидовать. Вот с вашей точки зрения, возможна такая классификация? И если да, то белой завистью действительно не обидно завидовать?
Мне кажется, зависть можно преодолеть только если стать перед лицом Бога. Потому что единственное равенство на земле, есть которое у каждого человека, это он и его присутствие перед лицом Бога. Если мы начинаем отсчет не от себя, а отсчет от Бога, в таком случае наше расстояние между друг другом ничтожно мало, в принципе. Даже не расстояние вовсе. У нас возникает другое чувство близости к тому человеку, кто рядом с нами. В всех таких случаях, если мы человека отделяем от себя, он чужой, у него вот это есть, а у меня вот этого нет, мы это отделяем. Ведь не завидует же, скажем, ребенок тому, что отец принес для семьи вещь. Это общее наше, как хорошо. Когда построен красивый храм, мы же не завидуем тем, кто его строил, или священнику, кто в нем служит, потому что это не священник, а дом. Вот это сознание того, что в этом мире ты всего лишь, ты призван Богом, и ты ему служишь, как и те другие. Или если кто еще не служит, он потом может послужить. Мы же знаем истории, когда великие грешники стали великими святыми. Все равно такое отношение, как к своему, оно как раз и уничтожает зависть, как таковую. А белая зависть – это оттенок, это даже попытка самообмана. Потому что и Матросов не думал никакой славе, когда кидался на образу. И те, кто прокладывает дороги к звездным россыпям, тоже навряд ли они увлечены самим этим процессом, наверное, творческим, нежели думают, что они когда-то прославятся. А если эти мысли приходят в голову, то они отнимают их от дела, которое они делают. Поэтому, мне кажется, белая зависть – это скорее грех мечтательности. Когда человек, не имея все-таки талантов, воображает, что он стал великим писателем или великим художником. Как он это не знает? А уже сам факт, что он стал вот мечтательным, представление, что будет, если я этим, если я таким стану, то это вот белая зависть есть. Но мечтательность, она связана с завистью, она связана с гордостью. Это все равно есть клубок страстей, основанный на гордыне, на ощущении себя уникальным без Бога.
А насколько это чувство зависти может быть врожденным, или это только вот уже прижизненное наше приобретение?
Я думаю, что просто зависть возникает, когда мы все-таки забываем Бога. Когда мы оказываемся в тесном-то, принято не в семью, не в единое какое-то тело, а мы сами по себе в некой пирамиде. Вот тогда нам хочется, помните, этот какой-то русский разведчик, изображающий эсэсовца, говорил, что я хочу чтобы мы команду как можно меньше людей, я команду как можно большим числом быть, пример коричневой зависти, скажем, да. То есть вот это вот отношение к другому человеку, оно возникает чувство соперничества. Вот особенно оно возникает, когда люди более-менее равны, и вот по чуть-чуть. Вот его наградили, а меня нет. Вот, то есть это у каждого есть на самом деле. Опять-таки, когда мы потеряем индивиду Бог.
Отец Дмитрий, а вот вам не кажется, что вот это чувство зависти непременно должно соседствовать с таким чувством, как злоба, злость? Потому что мне кажется, что человек изнутри добрый, он менее склонен завидовать.
Не, я думаю, что и добрый, и злой – это состояние, а не качество человека. Когда у человека чаще бывает состояние добра, то, конечно, меньше бывает злобы и зависти. Но когда у человека есть вот какой-то элемент зависти, он теряет любовь. Да я говорю, что зависть возникает к чужому.
Но мы же как-то говорим, что вот этот человек добрый, а вот этот человек злой.
Это по количеству реакций, так сказать, суммы. А потом мы часто путаем мягкость и суровость с добром и злом. Человек суровый, он может быть не злым, а человек мягкий может иногда быть по-мягкому злым и завистливым. То есть он чувствует, что не способен ответить, но он вот мечтает. Белой зависти завидует тому, кто нахамит, ответит резко, решительно. Вопрос выборе. Если мы выбираем вот свои отношения с Богом, в голову бросаем, зависть, она начинает от человека отступать. Потому что человек воспринимает другого как своего. Кто твой ближний? Кому ты милость оказывал? А милость отдать. Поделиться.
Хотелось бы вспомнить одно из произведений нашей великой русской литературы. Это повесть Александра Исаевича Солженицына «Матрёнин двор». И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти. «Ах, Игнатич, и крупная же картошка у нее. В охотку копала, уходить с участка не хотелось. Ей-богу, правда». Вот мы видим, что действительно она очень искренне радуется и чужому успеху, и чужому урожаю. Вообще вот этому можно как-то научиться перенять это?
Перенять это, наверное, нельзя вот с помощью упражнений каких-то. Но упражнения необходимы для того, чтобы обращаться к Богу за тем, чтобы он удалил из себя зависть. И надо обязательно делать некое антизавистливое действие. Например, если человек чем-то смутил своим успехом, качеством, талантом, то обязательно молиться Богу, чтобы Господь ему дальше помог. То есть ты должен сделать любое себе. Это, ну, в своем роде, да, духовное упражнение, но не просто по себе упражнение. Ты убеждаешь себя, что ничего страшного, не такая уж это большая картошка, и не так уж ее много. Да, потому что у меня в следующем году будет столько же картошки. Это вот современная методика такая, понимаете? А в принципе, надо сказать, что Господи, мне не нравится это мое состояние. Я не могу от него избавиться, Господи, но избавь ты меня от него. Помоги мне от этого состояния избавиться, помилуй меня грешного.
Скоро речь зашла о нашей литературе. Хотелось бы вспомнить еще одно великое произведение. Это роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». В одном из эпизодов мы видим, как мудрая княжна Марья Болконская читает письмо своей приятельнице из Петербурга, Жюли Карагиной, в котором та с восхищенной завистью рассказывает о большом счастье Пьера Безухова, который, будучи незаконно рожденным, получил огромное наследство. И у княжны Марьи вот не возникает ни зависти, ни каких-то других нехороших чувств. Она выражает по отношению к молодому Пьеру опасения, поскольку уже понимает, что вот та тяжесть, которая падает на его молодые плечи, она действительно велика. Она говорит: «Бедный, бедный», не имея в виду, конечно, его материальное положение. Ну и мы видим в дальнейшем, что действительно вот это вот свалившееся наследство привело Пьера к очень многим драмам, очень многим каким-то сложным перипетиям жизненным. Может быть, мы действительно очень часто, видя благополучие другого человека, не даем себе такой сами задачи задуматься. Во-первых, какие следствия для человека оно имеет? И, во-вторых, каким путем оно пришло к нему, какими трудами досталось?
Зависть, она ведь отчуждает человека от человека. Вернее, человек отчуждает и завидует. А еще она порождает грех осуждения. Почему? Потому что нам надо оправдать свое чувство, если мы это чувство в себе питаем сейчас, в настоящий момент. Поэтому мы часто человека клевещем, а часто мы не понимаем ситуации вообще. Потому что, конечно, ты завидуешь вот такому положению, возможностям человека, поездкам за границу, его дому, машине, вот его положению. Но все это практически на самом деле связано с большими трудами. Вот это как-то мы совершенно не замечаем. Вот это вот, кстати, следствие нашего социального воспитания, социалистического, это то, что мы требуем одинакового воздаяния тому, кто вкладывает гораздо больше. А надо сказать, хороший предприниматель, на мой взгляд, гораздо больше, чем его работник, это дело, которое он творит. Мало того, я сколько знаю наших хороших предпринимателей, такие есть, верующие, хорошие люди, которые берут на себя ответственность за судьбу этих людей. Их часто мучает не то, что они, вот, они обязаны этим людям дать пищу, питание, не заботиться о них. Вот. И часто бывает, кстати, такая история, очень интересная история, почему разоряются люди, приходящие к вере предпринимателей. Потому что они начинают по-человечески относиться к своим подчиненным, а те к ним по-человечески не относятся. Если им прощаются какие-то их проступки, они вообще балуются. Если замечаешь, что вот он тратит много денег, начинает пользоваться этим. И очень часто, пока молодой, горячий, верующий человек, только молодой христианин приходит к сознанию, что надо очень осторожно действовать в этом отношении, он бывает уже раз и пошатнулся.
И еще мне кажется, что порой и чаще всего мы приравниваем вот это материальное благополучие, богатство вообще к человеческому счастью, вот к какому-то вот духовному покою.
Так зависит ли вообще, в принципе, несчастный человек? Ну, не может он порадоваться вот тому свежему воздуху, который веет над его головой, тому голубому небу. Не может порадоваться, он, потому что его глаза заняты другим делом. Как-то раз святитель Дмитрий Ростовский сказал, что самое тонкое оптическое устройство, самое четкое, самое такое вот, это глаза завистника. Что, говорит, уйди ты в пещеру, закройся там, и там он тщательно рассмотрит твое положение, приумножит твои достоинства и достатки, и будет им завидовать.
Но мы часто, конечно, завидуем еще и не только материальному благополучию, но это чувство зависти может посещать и тогда, когда мы видим счастливую семью, мы видим очень хорошие взаимоотношения, послушных детей, у которых все хорошо. Может возникнуть вопрос, почему вот и у них так, а почему у меня по-другому?
Раз возник вопрос, так и подумай, в чем ты виноват, и почему ты так поступил, что у тебя сейчас не так. У тебя есть время исправить это в какой-то степени, изменить это в какой-то степени. Зачем тебе отравить свое сердце завистью по отношению к счастью другого человека? Ведь слово «счастье», оно ведь спокойно связано с однокоренным словом «участие». Забудь ты о самом себе, участвуй в другой жизни, будешь счастливым, будешь не, зависть твоя исчезнет.
А потом, может быть, стоит проанализировать, из чего сложилось вот это вот счастье у твоих знакомых и у каких-то там близких
я
людей?
Я бы не стал, понимаете, за технологии анализирования, это все равно придет к тому, что мы будем их судить, рядить с нехорошим сердцем. Но зависть никуда не делать. Надо все-таки молиться, чтобы зависть просто исчезла.
Ну, а если посмотреть, вот все-таки сколько трудов, как они ведут себя по отношению к детям, как они ведут себя по отношению друг к другу, и посмотреть на себя. Может быть, мы что-то делаем не так, поэтому вот у нас такой результат.
Себя посмотреть надо обязательно, я еще говорю, что если у тебя не так, покайся пред Господом в своих грехах. У тебя нет счастливой семьи, это твоя ошибка юности. Ты выбрал такого спутника или такую спутницу в жизни, которая не смогла тебе дать того, чего ты искал. Ну, а с другой стороны, ты ей дал то, чего она искала. Ты-то поступил правильно, а потом тебя предупреждала папа, мама, друзья часто, что не связывайся с этим молодым человеком, не связывайся с этой девушкой. Что ты себе просто найдешь страдания и несчастье в этой жизни. Ведь Господь, Он говорит нам советами любящих нас людей. Потому что Господь всех любит, и вот когда тебя любят, они ближе к Господу, в том отношении к тебе, в таком отношении. Часто их совет очень добрый, очень правильный. Но как же, мы же какие были гордые, мы никого не слушались, мы доверяли сами себе. Зависть – это ведь тоже проявление гордыни в конечном счете. Это как бы, ну, плод гордости. Человек, замыкающийся на себе, не может быть с Богом никогда, ни в каком смысле. Отсутствие Бога делает тебя, ставит огромный вопрос в твоем положении, в твоем мире. Да почему же я не выше, а ниже? И никогда этот вопрос не снимется. В принципе, потому что всегда будет тот, кто выше тебя.
Ну, человек, наверное, сотворен был Богом, как человек все-таки творческий, творец. И вот в плане творчества нашего человеческого здесь тоже очень огромное поле вот для зависти. Достаточно вспомнить, например, Пушкинского, Моцарта и Сальери. Вот как в этом случае человеку следует избегать вот этих страшных последствий, не завидовать?
Помните, Сальери начинает с того, что он заявляет, что на небе тоже нету правды. То есть он начинает с клеветы на Бога. Он подобляется кому? Главному завистнику мира сего – сатане, который воюет с Богом, и вот он воспринимает его как вот свое положение в этом мире воспринимает несправедливым сатана. У него постоянная война со всеми и с Богом в первую очередь. Он потерял понимание Бога. Он воспринимает Бога через себя. Бог несправедлив. Говорим мы. Но если мы умеем любить, я говорю, милости фанисов, несправедливых. Он относится с терпением, ну, родителей добрых к своим детям, к нам, к с вами. Вот. Он нас любит, он готов любому из нас помочь. Но он не готов тебе сделать богачом, не готов, и ты не сможешь это понести крест, например, не готов дать тебе талант, который тебя можешь просто раздавить. Есть такая удивительная история из жизнеописания святых отцов, как один молодой монах просил у Господа о каком-то даре, ну, чтобы Господь дал мне дар, ну, скажем, прозорливости. И он это в тайне делал от своего духовника, потому что чувствовал, наверное, что это все-таки не совсем то, что надо ему в настоящий момент. И он получит этот дар. Ну, раз Бог дал дар, значит, вот я достоин его. Он обращается к своему духовнику, и тот говорит, что этот дар тебя раздавит, ты его не понесешь. Молись Богу, чтобы он отнял. И вот он, испугавшись и погрев своему духовнику, потому что тот озвучил его тайные опасения лично, которые у него были, начинает молиться. Как парадоксально, он молился гораздо дольше, чтобы Бог у него отнял этот дар, чем чтобы его получить, например. На самом деле, мы ведь с вами уникальны, именно потому, и поэтому у каждого у нас есть свое. А чужое, оно нам может быть не свойственно. Вот огонь и вода, да, смешаем их вместе, что получится. Пшик-пах.
Я помню, в одной книге прочитала о том, что перед смертью купец просил на могиле написать эпитафию примерно такую. «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты не исполнял всех моих желаний, с которыми я к тебе обращался». Наверное, это было действительно мудро.
Наверное, если бы это главное послушание. У Бога есть у тебя замысел. Ищи этот замысел, а не думай, что Бог должен устроить твою судьбу и жизнь, как тебе хочется.
Отец Дмитрий, мне в свое время очень понравилось нелишенное такого юмора определение зависть – это скорбь по благополучию ближнего. С вашей точки зрения, насколько здесь уместно употребление слова «скорбь»?
Юмор ценен, когда человек умеет относиться к самому себе. Поэтому, если мы поймем, что мы смешны в своей зависти, что мы... это нелепо, как мы себя действуем, идем, поступаем. Это неправильно во всех смыслах, что мы теряем дорогое время, которое уходит в нашей жизни, из нашей жизни, как время, отравленное скорбью, по чужому благополучию, по чужому удаче, по чужому таланту. Вместо того, чтобы служить Богу теми талантами, которые у тебя есть. Это как-то есть сорвание талантов в землю. Будет время зависти. Сальери что-то написал, хоть что-то, когда завидовал Моцарт. Он вообще стал бесплодным. Он даже решился на безумный поступок гибели, отравления. Но это, конечно, легенда, мы не знаем, насколько это исторически и реально. Но как-то раз сказал удивительную вещь сам Пушкин по поводу этой своей пьесы. Он сказал, что тот, кто освистал Дон Жуана, вполне мог отравить его создателя. А факт этот есть, что он не смог принять это гениальное произведение музыкальное, что их у сердца... Как он, помните, рассуждает, что нельзя такому быть, потому что как же мы все остальные? Что же будет тогда вообще со всей музыкой? Такое безумие, такое вот слепое, совершенно горделивое, ужасно несчастное состояние, когда он и хочет отравить, и жалко, и боится, и вот... И последнее, что ему говорит Моцарт, помните, что гений и злодейство – это вещи несовместные. Это очень верно. Он говорит о творчестве, так творческое начало, оно от Бога. А это значит мирный дух души.
Вот, Дмитрий, можно ли как-то, если не избавиться, то хотя бы уменьшить вот тот урон, который наносит человеку вот эта разъедающая зависть в его душе?
Ну, надо, во-первых, нам не сеять зависть. Это почему? Как это сделать? Надо уметь, вот в монашеской среде есть очень хорошее правило, никогда никого не хвалят. Только когда человек очень плох, они поддерживают, похвалят его лично в глаза, чтобы он не унывал. Но вот кому-то, про кого-то сказать и похвалить, это считается духовно неправильным поступком, потому что может посеять зависть, неприязнь, не обиду. Мало того, если у тебя есть какой-то талант, ну, не надо его выпячивать. Вот это то же самое. Опять-таки монашеская практика, она, по-моему, какая-то сцена христианского созерцания, скрывай свои дары, не показывай их никому, не искушай людей. Очень, по-моему, глубокое и замечательное качество вообще христианской жизни, это когда ты считаешь человека близким для себя. Ты боишься его задеть, боишься его обидеть.
Но вообще-то в нашей жизни вот соревновательный дух чрезвычайно силен, причем во всех сферах жизни. И вот даже уже дошло до детей, да, вот маленькая мисс вот, красоты. Да, да, да. Поэтому мне кажется, что
голос,
это...
Голос, детский голос, я считаю, чудовищное явление в отношении к детям. Сопровождает именно вот это чувство соперничества, зависти. Я сам помню азарт спортивных состязаний, когда был маленьким, как хотелось быть первым.
Так что вообще избавляться от соревнований лучше?
От этого, конечно, не уйдешь. Оно в какой-то степени очень понуждает человека действовать и стремиться к чему-то. Но с другой стороны, надо как-то уметь человеку внушить, что выигрыш – это не главное, наверное, в этом деле. Главное, и главный выигрыш, который ты получишь, не то, что занимаешь первое место сейчас, то, что умеешь правильно распорядиться своим талантом, не закопать его в землю, в принципе.
Что бы вы хотели в итоге, в связи вот с темой сегодняшней беседы, пожелать тем, кто нас видит и слышит?
Я советую, когда вас будут терзать тайная зависть по отношению к кому-то, сделайте шаг в противоположном направлении. Если кого-то хвалят, попросите Господа, чтобы он сделал так, чтобы вас никто никогда не хвалил. Примите обратное положение, как нормальное и хорошее для себя. Помните, Господи, замечательно, что последние будут первыми. Но не те, кто сознательно встают в последний ряд, чтобы оказаться впереди, перед Господом, а те, кто принимают свое положение, как положение посланного Господа. Вот это смирение, вот Матронин, смирение такое естественное. Откуда оно возникло? Она не считала ничего чужим. И людей не считала всех чужими. Молитесь, чтобы Бог дал вам любовь, и ваша зависть исчезнет.
Благодарю вас, отец Дмитрий, за участие в сегодняшнем разговоре. И я надеюсь, что мы постараемся действительно правильно распоряжаться своей душой, не завидовать и молиться о том, чтобы научиться радоваться тому, что мы имеем. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.
До свидания.